Дмитрий Мамин Сибиряк. Попросту. Глава первая. «Кликните мне, пожалуйста, извозчика», — вежливо проговорил молодой человек, только что приехавший доктор в глухой провинциальный городок Пропадинск.
«Извозчика?»
— удивилась старуха-кухарка, отвечавшая за горничную.
«Раз по Фомку сбегать, он у собора стоит, а других никого нет».
«Все равно, Фомка или кто другой. Я тороплюсь. Нужно визиты сделать». Павел Иванович Кочетов, молодой врач, только что сорвавшийся с университетской скамьи, вчера приехал на место своей службы и, так как в Пропадинске проезжающих номеров не оказалось, остановился на первой попавшейся частной квартире у какого-то просола. Этот просол, пожилой человек с окладистой бородой, вышел к нему босиком и в одной ситцевой рубахе. Внимательно осмотрел гостя с ног до головы и решил про себя. «Молод еще, а попериться человеком будет». Вот патриархальные нравы. Думал, в свою очередь, Кочетов, любуясь босыми ногами хозяина и его ситцевой рубахой, перехваченной гаростным пояском. Утром он проснулся рано, потому что не давали спать самые патриархальные клопы, и теперь с нетерпением повернулся несколько раз перед зеркалом. Среднего роста, плотный, с широким русским лицом и небольшой бородкой. Он был тем, чем и должен быть провинциальный врач. Ничего этакого не было ни в костюме, ни в манерах, ни в лице. Просто приехал человек на место и будет тянуть свою лямку, как тянут все другие люди.
«А Фомки-то нету собора»,
— заявила вернувшаяся кухарка.
«Надо полагать, его к Бубновым перешибли».
«Ну, а другие?»
«Других-то, видно, не бывало, барин».
«Как же я, по-твоему, буду делать? На улице грязь по колено? Я по грязи отправлюсь с визитами, подогнув штаны?» Кухарка только развела руками.
«Нету Фомки».
«Эй, Авдотья! А ты к Луковкиным сбегай!» Послышался из-за перегородки голос хозяина. «Может, они дадут лошадь? У них два экипажа. Так иногда сужают на случай бракосочетания или на похороны. Так и скажи. Господин доктор приехали. Так им весьма требуется». «Но ведь это неловко. Незнакомые люди», — бормотал Кочетов, начиная в виду затянувшихся переговоров снимать свежие перчатки.
«Ничего, Павел Иванович», —
утешал тот же голос из-за перегородки с уверенной ноткой.
«Как быть-то? Не вы одни. А для первого раза по колено залезть в грязь, оно того не способно. А Луковкиным что? Все равно задарма лошадь стоит. Да вы не сумлевайтесь, потому как у нас все попросту. Сегодня вам Луковкины удружат, а завтра вы им».
«Все-таки, знаете, оно как-то неловко». Через полчаса Авдотья приехала на лошади Луковкиных, причем вся улица уже знала, кому понадобилась лошадь и для чего. Город был маленький, всего 1005 жителей, а чем меньше русский город, тем сильнее обывательское любопытство. Усаживаясь в экипаж, доктор с улыбкой припомнил, что лошадь у Луковкиных берут на случай бракосочетания или на похороны. Так что он являлся и женихом, и покойником. «К городскому голове», — лаконически приказал он кучеру, несколько взволнованный своим первым официальным визитом. Выходило неловко только одно, что он со своим первым визитом явится на чужой лошади. Точно у него нет денег на извозчика. Но эта беспокойная мысль сейчас же улетучилась под влиянием ужасных толчков, каким уснащен был путь. Пропадинские улицы осенью буквально утопали в грязи, и экипаж тащился из одной выбоины в другую, как черепаха. Ведь улиц совсем немного. Главная улица, конечно, Соборная, потом неизбежная Московская, потом проспект и только. А дальше начинались окраины со своими Теребиловками, Дрекольными и Ерзовками. В центре, конечно, была Соборная площадь. На площади Зеленый собор, дальше Каменный гостиный двор, походивший, как все гостиные дворы, на плохие конюшни. Еще дальше деревянная каланча, опять церковь, но уже ярко-желтая, здание Градской думы, обывательские хоромы и грязь без конца, а в хорошую погоду пыль. Проезжая мимо собора, кучер обернулся, внушительно ткнул кнутовищем на утоптанное местечко и проговорил.
Вот на этом самом месте Фомка и стоит. Проезжающие господа весьма одобряют, ежели он, значит, Фомка, не урезал. К Бубновому, высказывают, с утра взяли.
Дом городского головы Семена Гавриловича Затыкина, конечно, стоял на Соборной улице. Еще издали кидался в глаза своим бледно-розовым цветом. Все окна точно были залеплены разными ветхозаветными цветами вроде фуксии, гортензии, синелей и даже гераней. Недоставало только петухов и красного перца, каковые красуются на подслеповатых окнах в Ерзовке. Подъезд, впрочем, был очень приличен. Разделанная под дуб массивная дверь, воздушный звонок, даже железный тент на тонких чугунных колонках. На звонок выскочила краснощекая горничная. «Семен Гаврилович дома?» «Они в доме». Кочетов всунул горничной свою визитную карточку, постоял на подъезде и решился ехать прямо в думу. Благо чужая лошадь стояла тут же, и первая неловкость была сделана. До думы было рукой подать. Подчищенный двухэтажный каменный дом имел очень приличную внешность, а черная вывеска так и горела золотой надписью. Даже был золотой герб. В голубом поле серебряная лисица, пронизанная золотой стрелой. Нужно заметить, что в Пропадинском уезде, кроме мышей и зайцев, других зверей по штату не полагалось. В подъезде стоял настоящий швейцар, и даже швейцар в ливрее. Конечно, это частности пустяки, но Кочетов почувствовал себя как-то легче при виде такого осязательного знака пропадинской цивилизации.
«Пожалуйте в ремесленную управу. Семен Гаврилович там чай кушают», — заявил швейцар, не дожидаясь вопроса. «В 12 часов они завсегда там».
Чай и ремесленная управа немного не вязались между собой. Но что вы поделаете с провинцией? По приличной лестнице Кочетов вбежал во второй этаж. Заглянул на вывески у дверей. Ремесленная управа была сейчас направо, и в приотворенную дверь доносился гул споривших голосов. Из вежливости Кочетов постучал в дверь. Ответа не последовало.
«Да вы, сударь, прямо отворяйте дверь», —
посоветовала голова швейцара, наблюдавшая неизвестного человека с лестницы.
«У нас ведь попросту».
Ничего не оставалось, как только войти попросту. Большая комната, затянутая табачным дымом, с длинным столом посередине, походила на железнодорожный буфет. На столе кипели два самовара, стояла чайная посуда, корзинки с хлебом и бутылки с ромом, а кругом стола разместились представители местного самоуправления. Появление нового человека произвело некоторую сенсацию, и общий говор смолк. «Могу я видеть господина городского голову?» — осведомился Кочетов, обращаясь к толстому седому старику.
«К вашим услугам!»
— отозвался краснощекий мужчина средних лет и пошел навстречу гостю с протянутой рукой.
«С кем имею честь говорить?»
«Врач Кочетов».
«Ах, помилуйте! Очень приятно, очень!»
«Я заезжал к вам, но, к сожалению, не застал дома и вот решился...» «Извините, я, может быть, мешаю вам?»
«Вы?» «Нет, вы в самую точку попали, и лучше ничего нельзя было придумать. 12 часов мы всегда здесь, как рыба в ухе. Господа, позвольте представить наш новый доктор».
Подхватив Кочетова под локоть, голова повел его вокруг стола и быстро рекомендовал присутствующих. Седой старик в очках оказался тем самым Луковкиным, на лошади которого приехал в думу Кочетов. Потом следовал член управы Огибенин. Затем председатель земской управы Голяшкин, судебный следователь Нагибин, два купца Ивановых, три купца Поповых, старший городской врач Кацман и так далее.
«Тут я смотрю в окошко. На моей лошади кто-то подъезжает к Думе», — добродушно басил Луковкин. «Вот, думаю, оказия. Кому бы быть, думаю. А оно вот что вышло. Моя лошадь-то и кучер мой, Анфим. А седок незнакомый. Хе-хе».
Кочетов начал объясняться, но голова хлопнула его по плечу, усадил насильно к столу и проговорил.
«Перестаньте, батенька! Мы что, разве французы какие? У Захара-то Леонтича лошадь одурела от стояния. А теперь все-таки ей променаж. Вам же спасибо скажет. У нас, голубчик вы мой, все попросту».
«Все попросту», — ответило несколько голосов за раз.
«Одной семьей живем, миленький вы наш», — продолжал голова и любовно похлопал доктор по плечу. «Чего нам делить? В 12 часов мы всегда здесь, в управе, чайком балуемся. Конечно, оно присутственное место, но дел никаких нет, а напиться в свое время чайку чем не ремесло? У нас попросту».
Этот Семен Гаврилович оказался великим краснобаем и постоянно тыкал своим попросту. В пропадинске это слово, кажется, не сходит с языка. И хозяин квартиры, и кучер, и швейцар, и городской голова употребляют его к месту и не к месту. «Может быть, это местная особенность выражения мыслей?» — думал про себя Кочетов. «А может быть, и действительно все живут попросту?» Глава вторая. Чай в ремесленной управе продолжался довольно долго. Кочетов успел перезнакомиться со всем Пропадинском. Город был налицо, так что не нужно было делать и визитов. Эти провинциалы, говоря правду, произвели на него приятное впечатление. Действительно, в них было что-то такое простое и добродушное, граничившее с халатом и босыми ногами. Даже старший врач Кацман, несмотря на свое семитское происхождение, и тот заразился общим настроением и для первого раза дал коллеге товарищеский совет.
«У вас хороший желудок?»
— спрашивал он, прищуривая левый косивший глаз.
«Не могу пожаловаться», — улыбнулся Кочетов, поняв тонкий намек.
«Ваш предшественник поплатился именно этим путем»,
— задумчиво проговорил еврей и пожевал губами.
«Знаете, нужна везде мера. Даже в известном порядке хороших чувств».
Но Семен Гаврилович не дал им кончить интересного разговора и в качестве души своего общества объяснил новому члену.
«Вы его не слушаете. Самойло Моисеевич совсем швах. Ничего он не стоит у нас и только компанию портит. У нас так. Как 12 часов, все в ремесленную управу и бредут. Попьем чайку, покалякаем, и не нужно с визитами трепаться».
Взглянув на часы, Кочетов сделал движение человека, желающего вовремя удалиться во свояси.
«Что это вы, батенька?»
— изумился Семен Гаврилович.
«Домой? Да что, разве у вас дети там плачут? Нет-нет, голубчик, у нас так не играют, не пустим. Только человек глаза успел показать, и сейчас тягу».
«Не пустим», — послышались голоса, и чья-то рука ласково отняла у доктора его шляпу. «Видите ли, мне неудобно оставаться уже потому, что я задерживаю чужую лошадь», — бормотал Кочетов, невольно поддаваясь напору приятельских чувств.
«Лошадь? Эге, батенька, хватились чего?» Заливался Семен Гаврилович так, что у него прыгали розовые щеки.
Да я ее давным-давно отослал и привезу вас домой в собственном экипаже. Мы хоть и живем в медвежьем углу, а можем понимать.
Кочетова занимал вопрос, что весь Пропадинск будет теперь делать здесь, когда чай кончен, разговоры переговорены и время подвигалось к обеду. Но из недоумения его вывело то, что все, точно сговорившись, поднялись с места за раз и толпой направились к выходу. Правда, странно было, что пропадинцы не прощались друг с другом, но, может быть, это было так принято?
«Едемте», —
коротко решил Семен Гаврилович, поглядывая на часы. У подъезда уже ждала приличная пролетка, и кучер, не спрашивая, направился к гостинному двору. Когда экипаж повернул с Соборной улицы на проспект, Кочетов заметил. «Мне, Семен Гаврилович, по Соборной улице». Голова посмотрел опять на гостя удивленным взглядом, но ничего не ответил, потому что экипаж уже остановился перед новым каменным зданием с приветливой вывеской «Ахалтеке».
«Вот мы и дома»,
— заговорил Семен Гаврилович, помогая своему гостю вылезти из экипажа.
«Вы еще молодой человек. Учитесь жить у нас, стариков. То есть здесь мы повернемся на одну минутку, а потом уж домой».
Издали было слышно, как щелкали бильярдные шары, и, к удивлению Кочетова, в общей зале они встретили ту же публику, которая угощалась в ремесленной управе. Как оказалось, гостиница «Ахалтеке» принадлежала Семену Гавриловичу, и он здесь был действительно дома. Публика распоряжалась тоже по-домашнему и называла лакеев полуименами. «Мишка, мне графинчик водки и салфеточной икры!» и так далее. Большинство было за Мадеру, хотя это еще служило только приготовлением к обеду. Кочетов выпил в управе для чего-то стакан чая, сдобренного ромом, и теперь Семен Гаврилович приставал с Мадерой. «Я предпочел бы рюмку водки», — заметил он в нерешительности.
«Ах, какой вы! Водка от нас не уйдет, Павел Иванович. У нас уж такое заведение. А в чужой монастырь со своим уставом не ходят».
Пристали другие. И Кочетов, чтобы отвязаться, выпил первую рюмку, за которой последовала вторая и третья. Выпитое вино приятно ударяло ему в голову, и он вдруг почувствовал себя совсем легко. Так легко, точно он всегда жил в Пропадинске и попал в родную семью. Все кругом пили, и он пил. Время летело незаметно. Кто-то расспрашивал его о мельчайших подробностях его генеалогии, чей сын, сколько семьи, сколько жалования получает отец и так далее. Кочетов, пригретый общим участием, незаметно разболтался и пустился даже в некоторую откровенность, но вовремя спохватился и посмотрел на своего собеседника. С ним разговаривал какой-то совсем незнакомый господин, которого он не видел даже в управе. «Что ж это я распоясался?» С недовольным лицом подумал он про себя, оглядывая еще раз незнакомца. «В незнакомом обществе, в первый раз, а уж язык точно узлом завязан». Виноватой, конечно, оказалась проклятая Мадера, которую Семен Гаврилович приготовлял в собственном погребке. Дальше все происходило в каком-то тумане. Кочетов опять ехал в пролетке Семен Гавриловича, краснощекая горничная отворяла знакомый подъезд, а там высокая лестница во второй этаж и целая анфилада хорошо убранных комнат. Что всего удивительнее, так это то, что здесь они встретили ту же публику, которая угощалась в Ахалтеке. И Голяшкин, и Нагибин, и Огибенин. Но из двух Ивановых сделалось три, а из трех Поповых — два. Как это случилось, Кочетов никак не мог разобрать. Может быть, и он, Кочетов, перепутал. А может быть, один Иванов прибыл, а один Попов убыл?
«Душенька, рекомендую, мой друг Павел Иванович», —
представлял хозяин доктора, пожилой, но все еще красивой даме купеческого склада.
«Отличный человек! Павел Иванович, ты уж меня извини!»